Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Если вы все еще надеетесь, что наступление весны или курс витамина D уберут все последствия стресса из вашей жизни, то стоит задуматься о более действенных методах. Одним из таких может стать занятие плаванием. Оно поможет держать тело в тонусе и нормализовать сон, а настроение улучшится, как только погрузитесь в воду. Сегодня в шоу «С толком» поговорим о том, какие бывают стили плавания и как выбрать свой, как перестать бояться воды и не простыть в холодном бассейне. Добрый вечер. В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях мастер спорта по водному поло, тренер по плаванию Андрей Шаломицкий. Андрей, привет.
Привет, Анастасия. Здравствуйте, слушатели.
Расскажи, пожалуйста, начнем с такого общего вопроса. Почему плавание – это прекрасный вид спорта? Что он вообще дает человеку?
Ну, плавание – это уникальный шанс для всех людей оздоровиться, так как мы погружаемся в водную среду, а водная среда – это в 12 раз придает нам сопротивление. То есть, когда мы начинаем плавать, наше туловище расслабляется и действуют только мышцы нашего тела, но суставы в это время расслаблены. То есть, это единственный вид спорта, который находится в горизонтальном положении. То есть, во время плавания у нас улучшается кровеносная система, улучшается дыхательная система. То есть, мы тренируем не только наши мышцы, но и костную ткань укрепляем позвоночник. Очень сильно влияет, как вы сказали, Анастасия, на психоэмоциональный фон. Повышается выносливость, гибкость и подвижность в суставах. Способствует снижению веса, кстати. Если кому-то очень нужно похудеть, обязательно научитесь плавать любым стилем плавания, и вы будете тратить меньше усилий, скажем так, чем ходить в тренажерный зал и заниматься по 2-3 часа. Вам достаточно будет всего лишь 45 минут в день, чтобы скинуть достаточно приличный вес.
А вот скажите насчет похудения. Тут достаточно плавать в размеренном темпе или лучше, скажем так, ускориться, чтобы была такая нормальная нагрузка на сердце, чтобы именно похудеть?
Но это все зависит от вашего мастерства и, скажем так, техники. Если вы только начали плавать, да, и не совершенствуете данные техники, чтобы ускориться, то, скорее всего, не стоит себя калечить и плавать в умеренном темпе, но стараться плавать по технике.
То есть лучше правильно,
да,
и плавание, в своем нормальном темпе.
Да.
Расскажите, пожалуйста, какие же есть стили и как подобрать свой, который ляжет на душу?
Ну, известно нам 4 стиля. Это вольный стиль, называют его кроль. Брас, в народе его называют по-лягушачьи, да, как всем известно. Дельфин, это баттерфляй. И кроль на спине, это тот же самый вольный стиль, только перевернутый на спину. Как выбрать подходящий для вас вообще стиль? Самый легкий и самый простой, чему обучают в начале детей и вообще взрослых, это спина. Так как наш рот над водой, над поверхностью, мы можем спокойно дышать и какими-то движениями рук перемещаться по глади воды, да? Следующий стиль у нас уже более сложный, координационный. Это уже идет у нас брас. Он тоже у нас считается как легкий стиль, потому что мы тратим меньше энергии при его действии, да, при плавании. А следующий уже идет кроль, вольный стиль на груди. Это самый энергозатратный вид плавания, так как работают и ноги, и руки, и мы еще в моменте должны повернуться, сделать вдох, чтобы продолжить плавание. То есть, если брать по
энергозатратности,
да, все правильно, то в кроле где-то у нас на груди тратится от 600 до 1000 килокалорий за час. Баттерфляй – это самый сложный стиль, он самый энергозатратный, требует больших физических усилий.
И уже хорошо бы, наверное, чтобы, да, мышцы были развиты уже,
да,
до
того, как начинаешь учить. Да, то есть этот стилем этим, если вы хотите проверить, умеет ли человек плавать, спросите просто, умеешь ли ты плавать баттерфляем, да. Если он скажет, да, умею, то понятно, что он уже занимается долго этим спортом. Вот. Так вот, баттерфляй у нас тратится около 700 до 1100 килокалорий в час. Вот. Самый меньший энергозатратный — это у нас брас. От 400 до 800 где-то килокалорий в час.
И все-таки, наверное, не только вот от уровня подготовки, все-таки, наверное, хорошо попробовать и потом уже понять, к чему душа лежит, именно если мы говорим, каким стилем плавать.
Ну да, в зависимости человек. Еще от того, чего мы хотим добиться. Если, допустим, у людей есть какие-то проблемы со спиной, с осанкой, какие-то травмы, то предпочтительнее, скорее всего, плавать на спине. Если сколиоз или в этом роде какие-то болезни, надо плавать меньше, с меньшей скручиванием туловища. То есть это спина, брас. А если уже идут какие-то вопросы с суставами, либо с мышечной недостаточностью, то уже можно включать и кроль на груди, то есть вольный, и дельфин. Ну, дельфин — это ж для профессионалов, как я еще раз говорю.
Ну вот это вот, да, действительно очень важно было проговорить, так как все-таки назначают часто людям с проблемами с осанкой, так и пишут, показано бассейн, или как мне мой врач ЛФК говорил, благословляю вас в бассейн. И очень важно действительно учитывать показания здоровья, когда вы выбираете свой стиль. А какие же данные отличают хорошего пловца? То есть в целом мы как бы проговорили, что плавание — такой вид спорта, который подходит действительно многим. То есть даже если есть какие-то проблемы со здоровьем, то он как бы плавание поможет их исправить. А если мы уже говорим немножечко о такой действительно спортивной среде, не совсем профессиональной, но вот любитель даже, что отличает хорошего любителя как пловца?
Ну, неважно, сколько человек будет заниматься плаванием, если он уже хороший любитель, если он занимается не первый год и не второй, да, у него сразу будет явно выражена широчайшая мышца спины. То есть при плавании у нас действует очень много мышц, вообще все действуют. Если при беге мы задействуем только 70% мышц, то при плавании у нас задействуются почти все мышцы. Большие широчайшие мышцы спины, потом плечи будут выделены, именно широкие, огромные плечи, потому что у нас руки всегда делают грибок, и они делают за тренировку около 1000-1500, а то и больше грибков. Второй признак, точнее уже третий, это трицепс, так как грибок действует за счет трицепса в конце, мы отталкиваем воду с помощью трицепса. Что еще? Скорее всего, вытянутое тело, худощавый. Можно, конечно, немножко и с животиком, так сказать, да, но, как показывает практика, все пловцы имеют вытянутую форму и похожи на торпеду, а не скоростную машину, да.
Тогда еще затронем такую тему. Вот мы уже обсудили, что как выглядит человек, который уже развит в этом виде спорта. А вот приходит человек, новичок, даже не то чтобы там у него с техникой по нулю, еще и воды боится. Как вы помогаете преодолеть своим ученикам страх воды? И можно ли это сделать самостоятельно?
Ну, для начала начнем со страха. Весь страх идет, особенно у детей, именно от их родителей. Так как они говорят, не лезь в воду, там утонешь, и так дальше, и так дальше. И ребенок это запоминает, и когда он уже приходит на первое занятие, он говорит, мне мама говорила, что я утону, я боюсь воды. Вот, и приходится, для начала вообще надо узнать у ребенка, чего он боится. Первый случай — это мама сказала. Второй случай — я боюсь утонуть. Третий случай — он говорит, я не хочу, я не буду, просто так, потому что он не знает, что с ним произойдет. Ну и в дальнейшем ты начинаешь им объяснять, приводить примеры с жизни. Допустим, я привожу пример, как плавают пустые бутылки теми в кустах на речках, да, говорит, вот бутылка же с воздухом, правильно? Она не тонет. Так и у тебя, когда ты делаешь вдох.
Необычное сравнение,
да, необычное.
Конечно.
Кстати, это очень сильно помогает. Большинство детей этому верит и начинают...
Ну, образно представляют.
Да, образно представляют, что у тебя есть воздух, я его не выпускаю, я лежу на воде. Понятно, что первые разы это будет с помощью, я его буду держать, поддерживать, но постепенно буду убирать и правую руку, и левую руку, и давать ему самому лежать какое-то недлительное время. Ну, а дальнейшее уже действие, уже я оставляю его самостоятельно в воде и говорю, повтори теперь самостоятельно, я буду тебе помогать, не бойся, я рядом, все будет хорошо.
Ну, вот насчет родителей, я вот думала, что это еще такой инстинктивный тоже страх, что все-таки в какую-то непонятную среду, если в первый раз ходишь, это же не то же самое, что ходить, это ты погружаешься во что-то непонятное, наверное, тут еще какой-то животный инстинкт
срабатывает.
Ну, конечно,
когда ты первый раз заходишь в воду, вся эта масса на тебя давит со всех сторон, тебя приподнимает, так как наше тело теряет свой вес. Угу. Вот, и само собой нас будет выталкивать вверх. Да, ну, как мы бы не хотели, все равно у нас подталкивает вверх вода, чтобы мы были на поверхности.
Ну, то есть приходим к тому, что еще освоиться хорошо бы было. Да. А как же самостоятельно? Вот если человек не занимается с тренером, но вот хотел бы, скажем так, на речку пойти куда-то окунуться, или в озеро, или в бассейн тот же самый, ну вот самостоятельно.
Ну, надо понять, что пока у тебя есть воздух в легких, ты будешь плавать на поверхности, угу. как та бутылка на речке, угу. да, правильно. Угу. Надо за задержки дыхания опустить просто лицо, расслабиться максимально, придерживаться за бортик и почувствовать, что ничего не происходит с тобой, ты все равно всплываешь. А еще яркий пример, попробуйте просто на задержке дыхания опуститься на дно. Вам вода это не даст, она будет вас выталкивать при любом, скажем так, раскладе.
Угу, то есть пока хорошенько не выдохнешь, ты не опустишься.
Да.
Скажите, пожалуйста, можно ли поставить технику по видео на Ютубе?
Это очень хороший вопрос. Скажу так, что технику можно поставить на суше, да, можно сделать какие-то корректировки техники на суше. Можно перед зеркалом встать, повторять те упражнения, которые показывает тренер на Ютубе, да, все это делать перед зеркалом, чтобы мы видели, как мы это делаем, корректировать себя своими же действиями. Но когда ты приходишь в бассейн, именно в бассейне ты можешь выполнить несложные упражнения. То есть это выдохи в воду, там звездочка на груди, звездочка на спине, это когда мы лежим на поверхности. Движение максимум с досочкой на ножках, да, на ногах мы проплывем. Но такие, чтобы уже плыть с руками, мы же сами себя не проконтролируем, правильно мы делаем это или нет. А если мы будем наблюдать за своей рукой во время плавания, то у нас будет и техника страдать. То есть, скорее всего, лучше уже, когда мы уже почувствуем воду, будем ее не бояться, будем с ней, скажем так, дружить, понимать, как она работает, как она нас толкает, в каком положении держит, в каком положении не держит, обратиться к специалисту и попросить его, чтобы он хотя бы пару занятий тебе показал, как правильно сделать. И за пару занятий, если ты хочешь этому научиться, то обязательно у тебя получится, и никаких проблем с этим не будет. А дальше уже можешь самостоятельно смотреть видео на Ютубе, упражнения всякие, и продолжать тренироваться по Ютубу, да.
Ну вот у меня, по моему опыту, могу сказать, что какие-то вот действительно ключевые моменты, вот так вот, чтобы глобально я научилась чему-то вот по советам людей на Ютубе, хотя достаточно много видео снимают, я так посмотрела, что много тренеров, скажем так, делятся информацией, но какие-то нюансы действительно вот мне помогло подсветить. Вот что-то вот как-то насчет выдохов в кроле, то есть были какие-то моменты, но действительно глобально ты со стороны себя не видишь, и какие-то серьезные корректировки не получится сделать. Я напомню, что сегодня у меня в гостях тренер по плаванию Андрей Шолодницкий. После небольшого перерыва мы вернемся и узнаем, как же подобрать себе хорошего тренера. Оставайся на Радиус ФМ.
Ты слушаешь шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Мы снова в эфире. Меня зовут Анастасия Ровда, а в гостях у меня тренер по плаванию Андрей Шолодницкий. В предыдущей части мы уже затронули такую тему, что все-таки без тренера тяжело поставить технику, и какие-то моменты все-таки должен подсветить человек-профессионал. И скажи, пожалуйста, как же выбрать классного тренера?
Скорее всего, чтобы выбрать классного тренера, вам нужно обратиться к своим знакомым, которые уже где-то плавали, так как, обратясь по интернету в какой-нибудь клуб или школу плавания, вы не зная всей, скажем так, кухни этого спорта, вы будете вестись на какие-нибудь видео, которые там показывают, как ребенок хорошо плавает. Как, допустим, я недавно наткнулся на школу плавания, где люди плавают с надувными нарукавниками, да? Хотя это очень неправильно.
То есть, оно же мешает.
Ну, вообще, нарукавники – это очень такая плохая вещь, которую очень трудно отучить потом детей. То есть они привыкли, что их держат всегда.
Да, подстраховка
что всегда есть. И он всегда привык. Ну, то есть когда ты уже снимаешь им, они уже не чувствуют воду, и очень сложно их переучить.
Ну, это я впервые такое слышу,
так
что
вот, это маленький лайфхак. Если вы видите видео с нарукавниками, то да, лучше не идти. Тренера выбрать, я бы выбрал, скорее всего, как он общается с ребенком. Если он сразу идет на контакт к ребенку, а не как, ну, к взрослому, там, здравствуйте, как у вас дела, а сразу начинает с ребенком общаться, старается как-то к нему войти в доверие и в дружбу, то, скорее всего, это будет хороший тренер. Если он общительный, тоже будет хороший тренер, потому что если он будет молчать, то тренировка будет происходить ровно так, как он вас и встретил, да. Что еще? Какие есть маленькие советы по тренерам?
Вот я еще как-то, то ли это видео было, то ли кто-то проговаривал мне, что классно, если тренер какие-то моменты объясняет ребенку в формате игры.
Да. Больше я скажу даже, что дети учатся плавать больше, чем больше в игровой форме, да, чем когда их тренирует тренер. То есть они сами понимают, как они оттолкнутся воды, в какую сторону они поплывут. Как, что будет, если не перевернуться, что будет, если не опустят голову вниз. То есть в игровой форме дети быстрее обучаются, смотря друг на друга, повторяя друг за другом, у них проходит быстрее страх. Они понимают, что вот так правильно, так неправильно, повторю за ним, у меня тоже получится, получилось, он пытается сделать лучше. То есть они соревнуются между собой.
Какой еще момент? Да. А взрослому как?
Взрослому? Ну, думаю, что взрослый, наоборот, у него уже развито чувство страха, ему посложнее научиться плавать, так как когда они приходят в воду, у них уже суставы, скажем так, закоревшие, да, они...
Поскрипывают там что-то,
да,
пощелкивают.
Нет такой растяжки, нет такой гибкости, уже какой-то остеохондроз, шея не поворачивается, это невозможно сделать. То есть взрослым посложнее, чем детям. Чем дальше вы отлаживаете свою мечту научиться плавать, тем сложнее потом будет. Поэтому с этим лучше не откладывать. Хотя бы начать раз в неделю ходить для себя, и тем более вы поднимете и тонус свой, и улучшите немножко здоровье. Как ни крутись, даже это и будет один раз в неделю.
Вот, кстати, это, наверное, еще один признак будет классного тренера для взрослого, если он у вас спросит, какие у вас есть точно моменты уже по здоровью, потому что если там шея не поворачивается, то это, конечно, наложит отпечаток в работе с таким человеком.
Ну, у меня есть такие клиенты, скажем так, которые... Вот мужчина не может повернуть голову в правую сторону для вдоха кролем на груди, а в левую все хорошо. То есть приходится как-то корректировать уже поворот плеча, чтобы он дальше его поворачивал и было место для вдоха.
А прогресс какой-то есть?
Прогресс что... есть. Я скажу больше, что уже мужчина может поворачивать вот больше вот свою шею, да. И он это заметил не на плавании, а заметил на даче, когда он вроде бы там картошку садил или что.
Для обычной жизни
да,
все
мне
это делается,
слушай, конечно.
Слушай,
наверное, плавание мне помогло шее.
Вот так вот. Так что это все не голословные похвалы, да. И вот есть конкретные кейсы. Скажи, пожалуйста, чем отличается тренировка по плаванию у любителей и профессионалов?
Ну, любители, скорее всего, ставят незначительные цели. Только оздоровиться для себя, прийти поплавать, показать в Инстаграме, что я пришел в бассейне, поработать, да. А вот уже профессионалы, они ставят цель выиграть, цель занять первое место превыше здоровья. То есть они здоровье отодвигают на второй план и делают все возможное, чтобы победить в важных соревнованиях, как, допустим, если... спортсмен готовится к Олимпийским играм, то у него все распланировано на 4 года, все соревнования. Подготовка идет именно только к Олимпийским играм. А все остальные соревнования так незначительны для показания своих возможностей, что ты достиг за это определенное время, которое прошло с одних соревнований до вторых соревнований. Вот. И у любителей более щадящий режим. У спортсменов тренировка занимает от 2 до 3 часов.
В холодной воде.
Да, в холодной воде. И пловцы плавают, скажу, от 6 до 10 километров за тренировку. То есть у них утром 10 километров, вечером 10 километров. Вот, а любитель только 45 минут пришел, поплавал с поднятой головой, почувствовал себя удовлетворенным и пошел домой отдыхать.
Вот мы затронули немножко эту тему, давай ее разовьем. С какими травмами связан этот вид спорта? И как тому же самому любителю, может, есть какие-то лайфхаки, советы не простыть после занятий в холодной воде?
Угу. Ну, давайте сразу не будем пугать наших слушателей, что сначала говорили, что плавание – это здоровье, а потом будут травмы. Травмы возникают только у спортсменов высокого класса, так как они делают монотонную работу очень долгое время. В основном это плечи, колени, спина. Но и тоже, если преждевременно это все выявлять и делать разминку, то ничего этого не будет. По поводу, как себя предостеречь от заболеваний после бассейна, я всем советую всегда сушить голову, никогда не одевать наушники после тренировок, потому что наушники замерзают быстрее от ветра, от чего и замораживают у нас внутреннее ухо. От этого у нас и отиты, и всякая проблема с ушами, ушная боль – это очень проблематичное в плавании. Вот, гайморит в основном у всех пловцов, так как после воды выходишь тоже с мокрыми волосами, где-то продуло, сразу дает о себе знать. Ну и все, обычных травм таких сильных нету.
Только перенапряжение, да. Какого-то неграмотного, возможно, плана.
Ну еще может большая вероятность, вообще бассейн – это высокая зона опасности, да, травма опасности. Если где-то будешь идти, поскользнешься, упадешь, тоже можно что-то сломать. Поэтому даже не дойдя тренировки, можно получить травму.
Ну, это как по технике безопасности, да. В целом, в любом, да. Как бы спортивном учреждении, в спортивном зале это тоже очень важно в том же самом. Вот я на самом деле вот этот вот совет с ушами услышала довольно поздно. И были у меня, да, случаи, то, что простывало, очень неприятно. Но вот когда действительно начала сушить, все протирать, кутаться в это зимнее время, действительно помогло. Могу сказать, что совет очень классный. Скажи, пожалуйста, что дали тебе занятия на профессиональном уровне, а чего, возможно, лишили?
Ну, в первую очередь дали, скорее всего, очень много знакомых в разных сферах. Очень много у меня было поездок. Я увидел почти весь мир. Я менял за 6 лет. Я мог поменять 2 раза паспорт, потому что не было места, куда поставить штампики. Да. Вот. Много эмоций, много историй веселых. То есть таких, которых не было у моих сверстников. Рано вышел в взрослую жизнь. То есть я уже в 15 лет, не зависел от родителей, я зарабатывал сам. То есть и родители там спрашивали просто, как у тебя дела? Вот. Что отняло? Ну, когда ты тренируешься, ты думаешь о том, что оно отняло у тебя многое, да. А по факту сейчас, когда я уже закончил с этим большим спортом, я понимаю, что не отняло оно ничего. Оно только дало плюсы, дало мне дисциплину, дало мне какую-то закалку, дало мне какой-то... Не знаю.
Ощущение жизни,
да, жизни. И я особо ничего не потерял, смотря на своих там ровесников со школы. Кто-то там уже чудил делов и где-то обитает в других местах, да. А ты вот живешь хорошей жизнью, тренируешь детей, прекрасная работа в бассейне, не на заводе, да. А только хорошее вижу, плохого ничего не могу сказать про большой спорт. Ну, конечно же, здоровье, да. Есть проблемы со здоровьем, но это тоже не из-за спорта, а из-за коронавируса, который у нас был в 2020 году. Вот. Поэтому.
То есть это уже
в плавании точно лучше отдавать детей, если даже это будет и большой спорт, то ничего в этом страшного нету. Он себе никак не навредит, как в остальных видах спорта: гандбол, футбол, гимнастика художественная, потому что в этих видах спорта есть такие травмы, после которых люди становятся, скажем так, инвалидами, и они никому не нужны после этого.
Давай тогда завершим таким вопросом. Что делать человеку, если он чувствует, что начинает тонуть? Потому что, возможно, такие вот моменты, если мы их проговорим еще раз, уже десятый тысячный, это действительно кому-то поможет и спасет жизнь.
Есть такое высказывание, да, фраза, типа «Спасение утопающего – это дело рук самого утопающего». Но... Я сам тонул 3 раза, скажу честно.
В бассейне или где-то на открытой местности?
2 раза в бассейне, 1 раз на открытой местности. Зимой под лед провалился, но я был маленьким и уже, кстати, умел плавать. Спасибо маме, что она мне отдала в раннем возрасте бассейн. Я выплыл сам, а дядя мой нырял за мной, искал меня. Я в итоге стоял на берегу, махал ему рукой и говорю: дядя, пошли домой, мне холодно.
Ужасная история, совет, но хорошо, что закончилось все благополучно.
Да, совет дам такой, что первое, не нужно паниковать и не нужно кричать. Поднять голову вверх, смотреть на небо, задержать как можно на дольше дыхание и в силу своей возможности работать ногами, как ножницы, вверх-вниз и стараться плыть в сторону берега.
Если судорога?
Вот, если судорога, это уже другой вопрос. Если судорога, то уже лучше махать руками и делать...
Привлекать внимание,
кричать. Но тоже, если ты будешь кричать, то в это время может залиться и вода в рот. Это еще будет сложнее потом. То есть у меня было в бассейне во время тренировки на ногах две судороги, и я успел только крикнуть «па!» и ушел на дно, но меня услышал вратарь за мной, нырнул и меня вытянул. То есть мне уже было страшно, меня крутило ноги, и это совсем другие ощущения. То есть тут советов: не умеешь плавать, не лезь в воду, скажем так. Либо будь где-нибудь, где тебе по пояс, не более этого.
Ну тут, мне кажется, еще такой момент, что даже те, кто умеет плавать, все равно могут оказаться в такой ситуации, что тонет человек. Поэтому очень важно, чтобы, наверное, особенно если это какая-то открытая местность, чтобы за вами кто-то наблюдал, чтобы вы, возможно, с берега, возможно, еще что-то, чтобы вы были не один. Если что, человек там не сам, если полезет, то хотя бы кого-то позовет. Если это бассейн, то это тренер. Тоже там
или
люди,
инструктор,
да, спасатели, чтобы все-таки кто-то за вами наблюдал, вы были у кого-то под присмотром, потому что действительно даже случается то, что вроде и умеешь, вроде и умный, все знаешь, а потом паника как нахлынет, и действительно ничего уже не поможет. На сегодня это все. В гостях у меня был тренер по плаванию Андрей Шеломицкий. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале Radius FM проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
Шоу с толком на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.